Здравствуйте! В эфире 169-й эпизод подкаста «Ложки нет». Прошлый эпизод получился несколько провокационным, и часть аудитории отреагировала весьма бурно, местами даже эмоционально, поэтому мне показалось важным записать такой небольшой постмортем не просто ответы на вопросы, а попытку аккуратно и, по возможности, аналитически разобрать те идеи и претензии, которые звучали в самом выпуске, а позже в комментариях и в чате в Телеграме. Начать бы я хотел с прояснения своего замысла по предыдущему эпизоду. Ведь он был, по сути, провокационным размышлением о перманентном кризисе психологии. Я сознательно пробовал зайти под другим углом и посмотреть, что будет, если честно прогнать психологию через критерии наука versus религия, в том смысле, в котором мы обычно говорим об этих понятиях, имея в виду физика versus религия или химия versus религия. Я не ставил перед собой задачу выносить окончательный приговор психологии. Формат был скорее экспериментальным. Давайте проследим, куда заведет рассуждение, если не поддаваться привычному байесу, привычному рефлексу. Ну, психология — это же наука, это же очевидно, поэтому то-то и то-то. Отдельно, возможно, добавило масло в огонь то, что эпизод в меньшей степени был выстроен аналитически, как бы это сказали аналитические философы. Некоторые цепочки рассуждений шли очень долго, чуть ли не сквозной линией сквозь весь эпизод, что характерно больше для континентального стиля, в котором я периодически мыслю, особенно с учетом юнгианского и экзистенциального бэкграундов. В этом эпизоде я попробую сделать обратное. Оставить предыдущий эпизод as is, а в этом собрать основные вопросы и возражения и разобрать их чуть более аккуратно. С минимальным количеством вступлений, хотя вряд ли это получится. И этого я точно обещать не могу. А начать хотелось бы с самого важного, с самого глобального, хоть и явно незаданного вопроса. А что я хочу сказать? Так вот, глобально моя мысль звучит крайне просто. Мы должны относиться к психологии так же, как и к любой гуманитарной дисциплине. А именно, не считать ее научной, а считать гуманитарной. Потому что она не подпадает под критерии того, что мы называем наукой. Не в том смысле, что психология становится после этого плохой или ненастоящей, а в том, что она просто-напросто не удовлетворяет тем критериям, которые мы обычно предъявляем к науке. Вот и все. И проблема начинается не тогда, когда мы это признаем, а как раз тогда, когда мы этого не делаем. Потому что дальше, если мы не признаем такой статус, происходит перенос доверия. У нас ведь есть вполне заслуженный высокий уровень доверия к науке. Каждый день мы видим, как она работает, и работает хорошо, от самолетов до смартфонов. И вот ровно вот это доверие многие автоматически переносят на психологию и на выводы людей, называющих себя психологами, как академических, так и популярных. А вторых, честно говоря, стало уже намного больше, чем первых. И вот с этим переносом, как мне кажется, и есть серьезная проблема. И именно это я пытался подсветить в прошлом выпуске. При этом важно, я не нахожусь в позиции, например, жесткого сциентизма, что означает, что я не считаю, что единственным знанием является научное знание, а все остальное — это не знание и бяка всякое. Нет, знание бывает, на мой взгляд, разным. Есть, например, гнозис, то есть знание, данное через переживание или откровение, или духовный опыт. Конечно, это не научное знание. Но от этого оно, с моей точки зрения, не перестает быть таковым, не перестает быть важным. И люди, пережившие гнозис, часто имеют весьма разумные и обоснованные, по крайней мере для меня, основания мыслить определенным образом. Так что нет, психология не становится хуже от того, что мы называем ее вненаучной или гуманитарной дисциплиной. Это просто точнее описывает реальность. Реальность, в которой, как мне кажется, мы находимся. Может ли она когда-то стать наукой в строгом смысле этого слова? Теоретически — да. Практически — точно не сейчас. И вот честное признание статуса психологии, как мне кажется, может помочь самим же психологам перестать играть в игру, дескать, мы тоже наука, и продолжать натягивать сову на глобус. И либо найти собственный путь, либо радикально пересмотреть основания и сделать психологию по-настоящему научной. Не уверен, что это возможно, но почему бы и нет. И вот с этим введением давайте теперь перейдем к вопросам. Я позволю себе отложить в сторону комментарии, где обсуждались моя личность, регалии и прочие формальные статусы, так как все желающие могут сами прогуглить и все необходимое найти. В этом же выпуске мне хочется сфокусироваться на содержательных вещах. Я не буду цитировать вопросы целиком, а скорее буду так компилятивно собирать несколько похожих комментариев и давать некоторые ответы, так как, мне кажется, получится немножко более структурнее. Начну я с одного из самых частых мотивов, который был в комментариях и звучал он примерно так, что «Ну да, популярная психология, там все, в общем-то, плохо, но есть же нормальная психология, там академическая, экспериментальная, клиническая, и вот там-то все по науке, там многолетние наблюдения, матчасть, исследования, бла-бла-бла». Иногда это формулировалось даже очень прямо, что советуем автору ознакомиться с матчастью, и за современными теориями личности стоят многолетние наблюдения и исследования специалистов, и нормальная психология всегда учитывает динамику реальных изменений, а не абстрактную веру. У меня к этому блофу, к этому блоку комментариев, всего один простой вопрос. Я его задаю, на самом деле, очень много лет. А покажите, пожалуйста, мне вот эту самую нормальную или реальную психологию. Потому что сколько я не искал ее, я ничего не нашел. Я спрашивал людей, которые называют себя учеными-психологами. Я читал статьи в журналах, которые называют себя научными. Я сам делал исследования, которые тоже формально проходят как академические. Но за все это время я так и не сумел найти вот эту самую реальную или цельную психологию, на которую принято ссылаться в таких аргументах. Начнем с самого банального. Вот любая наука что-то изучает. Есть такая штука, как объект исследования. А в психологии есть даже такая штука, как предмет. По крайней мере, когда вы пишете диссертацию, психология вас заставит эту штуку называть. В других науках этого особо нету, но вот в психологии есть. И в комментариях это тоже звучало. Психология — это наука о психике человека, о душе. Или в 21 веке была структурирована личность. С этого и начинается психология. И вот проблема в том, что тут все ломается. Прямо на самих определениях. Да, психика в техническом смысле, конечно, существует. Мы можем ее определить, как это делают в некоторых учебниках, как отражение внешней реальности, возникающее при взаимодействии организма с миром. Ну или говоря по-простому, вот есть какой-то примитивный организм. Он реагирует по очень банальной схеме. Есть стимул, есть реакция. А вот более сложный организм, в котором есть нервная система, уже может опосредовать стимул и отвечать по-разному, в зависимости от внутреннего состояния. И в этом смысле, да, конечно, такая система существует. И ее исследованиями занимаются физиология, биология, нейронауки. Но ведь когда психологи говорят о психике или душе, они имеют в виду не это. Они не имеют в виду вот эту нервную систему. В ход идут слова «сознание», «личность», «внутренний мир» и так далее. И это уже непроизмеримые реакции нервной системы. Не про электрохимию мозга, не про физику. Мы начинаем говорить о некоторой сущности, которая как будто бы живет независимо от всех этих реакций. И вот тут возникает принципиальный вопрос. А что это такое? Как это увидеть? Как измерить? Ну или хотя бы аккуратно определить. Видел ли кто-нибудь эту самую душу или психику? Да, мы можем померить реакцию. Да, мы можем проследить, как человеческий организм опосредует определенный стимул. Но не благодаря психологии, а благодаря нейрологии. Мы можем исследовать человеческий мозг и активность нейронов или других связей и как-то посмотреть, что происходит при воздействии тех или иных веществ или стимулов. Но это ведь не психология. Мы не знаем, что это такое, у нас нет ответа. Мы можем измерять реакции, мы можем измерять активности мозга, но не психику как таковую. И, собственно, именно в этом месте психология выпадает из поля наук о человеке и зависает в воздухе как некий набор метафор. С другим краеугольным понятием психологии — личность — ситуация ничуть не лучше. Вот в одном из комментариев пишут, что в 21 веке была структурирована личность человека. И это иногда несколько смешно читать, потому что, к примеру, современные психологи очень не любят словосочетание «структура личности», потому что считается, что структура — это нечто, вбитое в камень, а личность в психологии — это некий процесс, постоянно изменяющийся и так далее. Да, в 60-х годах была популярна так называемая диспозициональная теория личности или теория черт личности. И в настоящий момент она даже иногда используется в определенных исследованиях, но в общем и целом считается очень грубым приближением того, что же есть личность. А что же есть личность? Я не знаю. Вот мой ответ как психолога или ученого. Я не знаю, что такое личность. Да, я знаю десятки определений этого понятия. В принципе, я предполагаю, что, наверное, еще есть сотня другая официальных академических определений. Но их проблема заключается в том, что либо они используют другие неопределяемые понятия, Либо же эти определения не подтверждаются в экспериментах, как, например, теория черт. В результате психология работает с сущностями, которые мы не можем ни внятно определить, ни увидеть, ни измерить. Так о какой строгой науке здесь может идти речь? Другой частый вопрос, мол, окей, теория — это одно, но ведь есть же экспериментальная психология, общая психология, там же все измеряется, проверяется, публикуется, рецензируется. Разве здесь не работает тот же механизм, что и в физике или биологии? Как мне кажется, вот в голове у многих такая картинка, что есть где-то психологи-экспериментаторы, они там ставят аккуратненькие экспериментики, статьи публикуют, исследования воспроизводят, ошибки отсеивают. В общем, научное знание вот так растет. Естественно, любой разумный человек понимает, что, ну, наверное, какие-то эксперименты не очень хорошо поставлены, а какие-то хорошо, поэтому, наверное, какой-то процент брака есть, но он небольшой, как показывает опыт других наук, типа физики, химии или биологии. Но вот тут возникает проблема. Физики, биологии, математики или химии, да, вы можете в целом доверять результатам научных статей, опубликованных в разумных журналах. А от психологии нет. Почему нет? Потому что картина, которая вырисовывается в результате последних исследований, крайне неутешительная. За последние 10 лет было проведено несколько больших проектов по перепроверке уже опубликованных исследований. То есть, по сути, товарищи, точнее, огромные группы товарищей, взяли хорошо зарекомендовавшие себя исследования, высоко цитируемые, и попробовали их воспроизвести при абсолютно тех же вводных. Одно из самых больших таких исследований — это Many Labs. Есть еще, например, Reproducibility Project, Psychology. И там воспроизводили десятки, а суммарно, наверное, сотни экспериментов. Результаты, если перевести их на человеческий язык, звучат так. В одних проектах воспроизводятся от 30 до 50% эффектов. Это Many Labs 2 и 3. В других, например, Reproducibility Project, при стандартном критерии p-value меньше 5%, для тех, кто в курсе, что это такое, ну а для всех остальных это некий общепринятый критерий. Так вот, при таком критерии воспроизводится около 36% экспериментов. При этом там, где эффект таки есть, в большинстве случаев он существенно ниже, чем в исходных статьях. Иными словами, половина, а местами и больше, опубликованных экспериментов просто не работает при перепроверке. А из оставшейся половины значимая часть завышает силу эффекта. И это не результат отдельного исследования. Это результат работы различных крайне крупных групп. И это не единичная странность. Аналогичная картина обнаруживается и на уровне так называемых мета-анализов, которые очень любят цитировать популяризаторы науки. Что такое мета-анализ? Ну, это когда мы берем много отдельных работ, посвященных определенной тематике, и считаем некий общий эффект. Вообще, в психологии конкретно такие работы вызывают очень много вопросов, в особенности у тех, кто знает слово «статистика» и понятие «распределение». Но опустим эти придирки математиков, что они могут понимать в колбасных обрезках. Просто возьмем и посмотрим на эти метаанализы. Что выяснилось в результате анализа метаанализов? А то, что, например, четверть из них вообще проверить невозможно, потому что авторы, которые их делали, просто не опубликовали то, как они это делали и что они делали. То есть, по сути, авторы говорят так. Ну вот мы мамой клянемся, что сделали все хорошо, вот вам результаты, а как мы делали, это мы вам не скажем, потому что у вас документов нету. То есть четверть мы выбрасываем сразу. Из оставшихся 45% невоспроизводимы. То есть, условно говоря, люди, которые попытались повторить мета-анализ, не смогли перепроверить тех людей, которые делали его заранее. Из базовых же вещей, которые удалось выяснить по оставшимся метаанализам, более 60% завышают силу доказательств. Что это означает? А это означает, что результаты метаанализа говорят о том, что вот, допустим, некоторый эффект есть, и метаанализ говорит, что он, допустим, большой, а в реальности он существенно меньше. И это, как вы понимаете, крайне важно. Одно дело мы говорим про какую-то сильную взаимосвязь между двумя конструктами, а другое дело просто про слабую. Ну вот, к примеру, принял человек какую-нибудь таблеточку или выполнил позитивные КПТ-установки, и у него прошла депрессия. И, допустим, мы говорим о силе влияния этой штуки. Вот если она сильная, это прикольно. Это значит, что корреляция сильная, то есть большинство испытуемых, которые все хорошо делали, там таблеточки кушали или упражнения выполняли, они излечились. Молодцы. А вот если мы говорим о слабом эффекте, то, по сути, это означает, что это чуть выше, чем случайность или эффект плацебо. И этого явно недостаточно для серьезных выводов. И при этом, если мы вернемся к моему первому тезису о том, что статьи, на основе которых делались исходные вот эти мета-анализы, тоже не совсем корректны, то есть, условно говоря, у нас есть две группы ошибок. Сначала авторы оригинальных статей сами завышают свои же результаты, а потом это еще дополнительно делают те, кто делают мета-анализ. То есть двойное такое завышение. Ну и как вы понимаете после этого, доверять результатам таких мета-анализов в психологии особенно не стоит, потому что двойное завышение может нивелировать тот слабый эффект, который реально присутствовал. Или его вообще не было, потому что авторы просто его додумали. Таким образом, если коротко отвечать, то да, есть такая штука, которая называет себя экспериментальной психологией. Можно ли доверять результатам случайно опубликованной статьи, которую вы нашли в интернете, даже в хорошем журнале? Нет, конечно, нет, нельзя. Вы можете доверять, только если доверяете автору, и желательно, если вы можете подойти к этому автору и спросить у него, «Слушай, а вот ты прям реально это мерил? А есть сходные данные? А если найду? А мне только посмотреть». Но, как вы понимаете, в реальности так делают немногие. Здесь я позволю себе добавить немного и личного опыта. Когда я проводил свои исследования психологии, мне регулярно приходилось сравнивать полученные результаты с уже опубликованными. И далеко не всегда мои данные совпадали. Естественно, как нормальный ученый, я писал авторам, мол, давайте сверим методики, посмотрим, может, я что-то не так делаю, может, вы считали по-другому. И за время своих исследований я отправил под сотню, наверное, подобных запросов. За все время мне ответил один человек. Один. И он даже, кстати, прислал данные. Просто потом выяснилось, что это были не те данные, неправильные, а правильные он потерял вместе со своим компьютером. Поэтому, увы, сравнить не очень получилось. В остальных же случаях было либо молчание, либо формальные отписки от журналов. И это, кстати, не только мой опыт. Когда еще были журналисты, и они делали всякие журналистские расследования по скользким темам, вроде синдрома хронической усталости, они сталкивались с ровно такими же историями. Пока все идет гладко, общаются все очень охотно. Но как только дело доходит до реальной проверки данных, все, тишина. На этом фоне у меня нет никаких оснований рассказывать вам сказку про честную и прозрачную экспериментальную психологию. По умолчанию любому результату оттуда верить нельзя. Только если вы очень хорошо знаете автора и лично видели, и желательно выборочно перепроверили его данные. Ну и да, ничто не мешает просто взять и подделать результаты. Статистики, кстати, умеют такие вещи обнаруживать, и именно поэтому во многих областях психологии люди панически боятся выкладывать сырые данные. Если вы почитаете статьи, сырых данных практически нигде нету. Хотя это официальное требование. Потому что как только такие данные оказываются в открытом доступе, выясняются всякие неприятные вещи. Вот буквально недавно, когда профессора из топ-университета в Штатах, то ли Гарвард, то ли MIT, взяли и уволили после того, как независимый анализ показал, что большинство его исследований — это просто-напросто фейк. Теперь давайте перейдем к блогу комментариев, где указывалось, что я якобы редуцировал понятие религии до каких-то, цитирую, «общечеловеческих паттернов поведения». А потом нашел такие же паттерны в психологии и торжественно объявил, ну вот, психология — религия. Здесь очень важно уточнить метод, который я использовал. Вот когда я определял понятие религии, я не брал их с потолка. Как, опять же, разумный ученый, я начинал с изучения соответствующей литературы. Какие есть определения у классиков, религиоведов, какие подходы существуют, как религию описывают разные школы. И в прошлом эпизоде я как раз перечислял несколько разных определений религии с указанием авторов или же направлений. Да, можно спорить о том, удачны ли эти определения. Да, можно предлагать свои. Но логика того эпизода была крайне простой. Берем одно из общепринятых определений религии и смотрим, нет ли психологии того же самого. Тут можно было бы меня упрекнуть в том, что я не дал определение психологии, и не дал я его не просто так, потому что я не знаю, чем она занимается в строгом смысле этого слова. Та же религия, к примеру, честно утверждает, что у них там есть друг определенный, и этот друг очень важный, но он невидимый. А психология утверждает, что ее объект как будто бы существует в этой, а не той какой-то там реальности. А я вот, дурак, его не вижу. И да, если кому-то не нравится использованное мной определение религии, то прекрасно, вы можете предложить свои. И давайте посмотрим, подпадет ли под них психология. Единственное условие, что это определение должно хоть как-то опираться на существующие данные. Потому что да, религию можно определить, например, не знаю, как веру в летающего макаронного монстра. И тогда, конечно, психология не будет являться религией, потому что психологи, как мне кажется, ну или, по крайней мере, их большинство, в летающих макаронных монстров не верят. Еще один частый аргумент звучал так, что в науке, дескать, вы также работаете с невидимыми сущностями. Ну вот математика невидима, логика невидима, законы природы невидимы. Так что же мы придираемся к невидимой душе? На мой взгляд, здесь происходит некая подмена понятий. Действительно, математика, как некая абстрактная структура, невидима в том смысле, что мы не можем пощупать натуральное число двумя руками. Но ведь это и есть модель. Зато мы прекрасно видим проявление математических структур в опыте. Ну, например, у вас есть два яблока и три яблока, и как вы их не складываете, 2 плюс 3 или 3 плюс 2, все равно получится 5. Вот вам и коммутативность или переместительный закон. Кстати, в каком-то из комментариев мне даже писали, что натуральных чисел в природе не существует. Ну, понятное дело, они существуют, как вот эти, например, 2 и 3 яблока, равно как и, например, планет в Солнечной системе 8. Не 8,5, не 8 плюс эпсилон, а именно 8, как натуральное число. Да и те же законы логики. Можно сколько угодно говорить, что они абстрактные, но устройства, построенные на их основах, работают. Те же микросхемы, транзисторы, вся современная техника, по сути. Это в некотором роде материализованная логика. Да, конечно, карта не есть территория, и мы имеем дело лишь с проявлениями закона, а не самим законом. Но у нас есть постоянные, воспроизводимые подтверждения того, что математические и логические структуры описывают реальность и описывают ее крайне хорошо. С душой же, личностью, сознанием и прочим такого нет. Нет никакого регулярного подтверждения их существования в опыте. Мы видим лишь тексты, поведение, нейронную активность. Да, их надо изучать, но это объекты исследования других наук. Где же здесь психология? Можно, конечно, радикализировать позицию и сказать, что если честно развернуть все определения, то все дисциплины станут религиями. У каждой есть свои догматы, свои боги, ритуалы. И в таком смысле все можно объявить религией. Окей, но давайте тогда различать религии, которые работают, и религии, которые не очень работают. Вот математика и физика — это, если угодно, религия, которая работает. Давайте для простоты такие религии назовем наукой. А вот если религия не очень работает, то пусть остается религией, чем, по сути, является психология. В одном комментарии прозвучала очень здравая мысль, с которой я полностью согласен. Если вы хотите критиковать дисциплину, начните с ее фундаментальных аксиом, с тех положений, на которых она стоит. Согласен, это очень здравый посыл. Проблема лишь в том, что психология этих аксиом не называет. Нет единого списка предпосылок, которые психологическое сообщество могло бы подписать и сказать «на сим стоим». Почему его нет? Как мне кажется, есть две причины. Первая очень простая. Психологи не могут договориться между собой. Возьмите двух психологов и получите 10 теорий. И это не шутка. Во-вторых, как только психология честно выпишет свои основания, ей придется сделать выбор между наукой и ненаукой. А это очень болезненный выбор. Ну вот, к примеру, физика имеет в своем метафизическом основании принцип натурализма и принцип каузального замыкания. Натурализм говорит о том, что мир физичен, а принцип каузального замыкания говорит о том, что любые физические процессы имеют физические причины. Без этого физика работать не будет, в частности, ее законы. Если же психология принимает натурализм всерьез, то ей придется отказаться от понятий «личность», «душа», «сознание», так как это не физические объекты, их нет в физическом мире. Это конструкты, которые описывают регулярность, которую мы наблюдаем в опыте, и причины которых кроются в иных процессах, а не в самих себе. Конечно, психология может отказаться от натурализма, это было бы логично, но тогда она оказывается в компании религиозных дискурсов, которые и утверждают существование внефизических или нефизических сущностей. То есть, по сути, это и есть определение религии в некотором смысле. Да, конечно, на самом деле вот этот мой философский опус можно легко раскритиковать. Есть, например, позиция методического натурализма, метафизического и методологических натурализмов, развиваемых в том числе и теологами, которые допускают различного рода извращения с внефизическими объектами. Поэтому я заранее скажу, что вот против подобных рассуждений можно аргументированно возражать. Но мысль моя немного в другом. Психологи не просто так не публикуют список аксиом, на которых стоят, потому что как только они это сделают, это станет очень легким объектом для критики и для того, чтобы показать, что король-то на самом деле голый. Таким образом, я абсолютно согласен с комментатором, что да, можно и нужно начинать с определения фундаментальных аксиом. Другое дело, что психология и психологи этих аксиом не дают. И не думаю, что дадут когда-либо. Здесь уместно было бы вставить еще один интересный комментарий. Один из слушателей предложил такой ход. Если провести некий метаанализ разных школ психологии, то можно было бы выделить одну фундаментальную пресуппозицию, как говорит комментатор, без которой психология как наука была бы невозможна. И эта пресуппозиция или принцип психического детерминизма звучит так. Психические явления, то есть мысли, чувства, поведение, не случайны. Они причинно обусловлены, закономерны и поддаются познанию. Звучит красиво. И дальше из этого делаются различные выводы о возможности научного исследования психики и прочее. Однако я не буду цепляться за эти следствия, потому что, чтобы опровергнуть аргумент, не всегда нужно цепляться за следствия. Можно посмотреть на предпосылки и опровергнуть их. Вот в аргументе есть, точнее, в определении очень важная штука, термин — психические явления. А что это такое? Мы, собственно, весь эпизод обсуждаем, что нет внятного определения того, что это такое. Мы не можем напрямую измерить психическое явление. Мы можем измерить только поведение, текст, физиологическую реакцию, нейронную активность и так далее. А значит, это определение не совсем имеет смысл. Чтобы это стало понятно, замените это, например, на астрологию. Астрологические явления не случайны, причинно обусловлены положением небесных тел, они закономерны и поддаются познанию. Формально ничего не изменилось, и можно все те же самые следствия выводить, мы просто заменили одно слово на другое. Аргумент будет вполне разумным. Другое дело, что никаких астрологических явлений, в научном смысле этого слова, не существует. Поэтому неверна базовая предпосылка. В логике даже есть такое утверждение, что из лжи следует все что угодно. Поэтому да, этот принцип звучит прекрасно, но если психических явлений не существует, то и принципа нет. А существуют они или нет, это совершенно не ясно. Теперь давайте разберем комментарии, которые, как мне кажется, объединяет одна важная вещь, связанная с обсуждаемыми понятиями. Когда мы говорим о религии, у нас на самом деле очень много предубеждений по ее поводу. Часто мы судим о ней по крайне сомнительным источникам, от телевизора и Ютуба, например, некоторых подкастов, до отдельных маргинальных историй, там, освещаемых СМИ, или популярных книжек, в которых это как-то очень странно описывается. При этом неточностями и некорректным изложением грешат даже работы академических авторов, особенно если они не занимаются профессионально этой тематикой. Хороший пример — Ричард Докинс. Вот пока он пишет про биологию, получается прекрасное чтиво. Но как только он начинает писать про Бога как иллюзию, его аргументы может опровергнуть студент-философ первого курса. Как мне кажется, изучение религии гораздо сложнее, чем изучение, естественно, научных дисциплин. Как говорится, одно дело прочитать многотомник Ландау-Лившица, а другое — осилить хотя бы 10% обязательной к чтению в религиоведении литературы, типа «Святого предания». Один, блин, аквинат занимает столько, что читать можно месяцами или годами. И вот когда мы говорим про какие-то вещи, связанные с религией, часто это проистекает из вот нехватки такого рода знания. Вот один комментатор, например, указывает на существенное различие в том, что религия перекладывает ответственность за свою жизнь на внешние факторы, а психология учит брать ответственность за свою жизнь на себя. Этот тезис мне кажется фундаментально неверным, даже в психологической части. Если взять, к примеру, классический психоанализ Фрейда, он ведь детерминистичен по своей природе. То есть человек действует определенным образом не благодаря какой-то там мифической свободе воли, которая необходима для того, чтобы взять ответственность. Ведь ее во фрейдовском психоанализе это просто-напросто нету. Человек действует, согласно Фрейду, исходя из психических законов, которые, по сути, по своему онтологическому статусу, похожи на физические законы. Нет, и не может быть там какого-то взятия ответственности, потому что для ответственности нужна свобода выбора, которой там нет. Однако да, есть своя правда в том, что многие современные направления психологии упирают на принцип ответственности. А что же религия? А как ни странно, для нее-то свобода выбора человека — это вообще краеугольный камень. Помнится, я рассказывал про эту мысль в христианстве в одном из предыдущих эпизодов. Что важно для христианина? Ну, понятное дело, спасение и жизнь вечная. Так вот, это спасение не получается автоматически посредством того, что человек там, например, крестился или в церковь там ходит раз в неделю и поклоны бьет. Это не дает спасения. Даже в Евангелии написано черным по белому. Вспомните, кто там первый попал в рай. Это не очень праведный человек был. Потому что спасение в христианстве — суть ответственность и выбор человека. Притом, в отличие от психологии, речь идет не о жизни земной, которая конечна, но о жизни вечной. И знаете, ошибиться тут на земле — это одно, а если на секунду принять христианство и ошибиться в спасении — это совершенно другое. Страдать в гене огненной вечной как-то не очень хочется. В общем, принцип личной ответственности глубоко укоренен в христианстве. Так что некорректно говорить, что религия перекладывает ответственность. Еще один комментарий был про то, что есть важное отличие в том, что психология более открыта к критике и не обезвреживает свое учение статусом учителей. Вот это, кстати, интересно. Конечно, в религии основатели практически всегда имеют либо божественный, либо близкий к оному статус. Но давайте вдумаемся, а как мы относимся, например, к дедушке Юнгу? Или к дедушке Фрейду? Или другим гигантам? Платон нам друг, но истина дороже? Или все-таки нет? Попробуйте, например, среди юнгианцев покритиковать Юнга, сказав, что дедушка был неправ. И очевидно, что вы будете правы, потому что всегда дедушка прав был не мог, он явно был много раз неправ. Однако реакция на подобную критику будет вполне предсказуемой. Хотя, конечно, справедливости ради есть некоторая демаркация, некоторая демаркационная линия здесь, что все-таки божественного статуса, по крайней мере, пока что у Юнга нет. Один комментатор, кстати, очень верно замечает, что желание психоаналитика, коим он, кстати, является, оно по природе своей религиозно, и ничего странного или плохого в этом нет. По сути, это, кстати, прекрасный комментарий, который очень четко резюмирует ту мысль, о которой я говорил в предыдущем эпизоде. Да, психология религиозна по своей сути, и ничего плохого в этом нет. Точка. Одним из самых сложных и сильных аргументов, которые были в комментариях, является следующий. Там автор пишет, что практически все религии так или иначе апеллируют к посмертию, а вот психология — нет. И что большинство религий носит государственный или политический характер, а психология этим, дескать, не занимается. Ну вот со второй частью спорить достаточно просто, потому что, конечно, психология отражает тот или иной дискурс, который существует в социуме. Это легко видно, начиная с того же дедушки Юнга, которого очень любили нацисты и которых он очень не любил, несмотря на то, что говорят обратное. Но так или иначе нацисты постарались присобачить его как-то к своей расовой теории. То есть вполне адекватная феноменологическая теория Юнга была присобачена к какой-то непонятной ереси. Но это такой абстрактный пример. Более реальные примеры посмотрите на МКБ, Международный классификатор болезней, или его американский аналог DSM или стандарты АПА, Американской психологической ассоциации. Посмотрите, проследите, как они изменялись за последние 20, 30, 40 лет, и вы увидите, насколько сильны эти изменения под воздействием актуального дискурса и актуальной повестки, в том числе и той, которую мы наблюдаем прямо сейчас невооруженным глазом. Поэтому говорить о том, что психология не обслуживает социум, политику и прочее, было бы крайне странным, как, впрочем, и религия. Ну, как минимум, потому что обе являются социальными институтами. А вот что касается первого, то, что религия апеллирует к посмертию, это на самом деле, да, отличие. Честно признаюсь, что это, наверное, один из самых сильных комментариев в части аргументации, потому что я в некотором роде с ним согласен. Действительно, практически каждая религия апеллирует к посмертию в той или иной форме. Явно видно это в христианстве, иногда это менее явно, например, в квазирелигиях или религиях типа Вики или Телема. Психология же редко апеллирует к посмертию. Да, есть отдельные экзотические направления типа трансперсональной психологии или исследования околосмертных переживаний, но это экзотика. Есть, конечно, юнгианская психология, где этот вопрос тоже проявляется, но не более. Не более в том смысле, что большинство так называемых академических направлений психологии этот вопрос не рассматривают. И это происходит по понятным причинам, потому что наука не верит в существование жизни после смерти, а значит, соответствующая тематика является вненаучной. И поэтому психология, которая считает себя наукой, не может ее исследовать. Кстати, не потому что это неинтересно. Как мне кажется, это очень интересно, в особенности с психологической точки зрения. Этим, например, занимается экзистенциальная психология. Потому что, если говорить на самом деле строго, строго феноменологически, то жизнь после смерти, несомненно, существует. В том смысле, что некоторые люди верят в то, что она есть. А значит, для этих людей жизнь после смерти реальна. Если человек, например, верит в летающего макаронного монстра, то психологически это просто-напросто факт. Хотя, скорее всего, в объективной реальности никакого летающего макаронного монстра нет. Против этого аргумента я позволю себе привести лишь несколько небольших контраргументов. Первый я уже неявно озвучил. Во многом психологи не занимаются этим вопросом, потому что боятся, что их назовут мистиками или чем-то аналогичным. И это реально страшно в психологии. Можно принять, что тебя там нацистом всяким объявят, вот дедушку Юнга, например, обвиняли в нацизме. И ничего. Но его не цитируют в психологии по другой причине, потому что у него есть статус мистика, и это гораздо страшнее. Ну, вот пример хороший Хайдеггер. Его не признавали мистиком, и его до сих пор нормально цитируют. Второй небольшой контраргумент заключается в том, что да, пускай психология напрямую не занимается посмертием, она занимается другими очень интересными понятиями, которые, на мой взгляд, являются практически тем же самым. Что это за понятия? Да все, что связано с экзистенциальными вопросами или смыслом жизни. То есть, словно говоря, Ленин умер, но дело его живет. Тот же Ялом в своей экзистенциальной психотерапии утверждает, что в том или ином виде человек всегда ищет бессмертие. Да, это бессмертие может принимать разные формы, может быть биологическим, через, например, детей или потомков, так как ДНК сохраняется. Это может быть культурное бессмертие, через книги, которые будут читать потомки, или другие значимые произведения. И да, это, конечно, суррогатное бессмертие, это эрзац, это не настоящее, поэтому подчеркну еще раз, что да, аргумент про бессмертие как демаркационную линию — это неплохой аргумент, силу которого я признаю. Достаточно ли его одного, чтобы сказать, что психология — это наука? Наверное, нет. Но давайте это запомним. В другом комментарии спорили уже не столько о психологии, сколько о понятии религиозности. И упирали на то, что не любой человек религиозен. Это, кстати, тоже сам по себе очень интересный вопрос. Есть такое направление в исследованиях, достаточно новое, называется когнитивное исследование религии. И там есть гипотеза, что религиозность — это эволюционно выгодное свойство психики. Ну, там приводится простой пример. Вот вы сидите в саванне, и колышется трава вокруг. Вы можете решить, что это тигр, и убежать. Ну, или что там ветер какой-то просто колышет это, и остаться. И если там был реальный тигр, то вас сожрут. Ну и, собственно, эволюционно ваша ветка погибнет. Это объясняет не только нашу врожденную тревожность, но и склонность к анимизму, согласно авторам. Мы начинаем одушевлять мир и видеть агентов там, где их может и не быть. Так вот, согласно этой логике, человек религиозен по своей природе, просто потому что так было легче выживать. Хотя, конечно, религиозность можно определить и иначе. Я не считаю нужным в этом месте доказывать, что все религиозны или что есть как бы религиозные и нерелигиозные. Для моей аргументации достаточно того, что психология в своем практическом и дискурсивном устройстве во многом напоминает религиозные системы и точка. Однако одним из самых практически значимых, на мой взгляд, комментариев был следующий. Да, психология и религиозное мышление сейчас цветут пышным цветом. Но что с этим делать? Смущает только то, что все начинают с несогласия с большинством, а потом бац, и оказываются во главе нового религиозного течения. Это очень точное замечание. Под лозунгами «Весь мир насилием мы разрушим до основания, затем мы свой мы новый мир построим», ну и так далее по тексту. Так вот, под этими лозунгами творилось и продолжает твориться всякое. Поэтому мой ответ будет здесь достаточно приземленным и скучным. Первое, с чего имеет смысл начать, это честно признать статус психологии. То, чем мы занимаемся под брендом психология, в подавляющем большинстве случаев не является наукой. Это гуманитарные исследования, практики, мифология, иногда терапевтические техники, иногда личные религии. И это нормально. Вася занимается психологией, Петя — астрологией, Маша — астрономией, кто-то гадает на Таро, кто-то пишет романы. В современном мире нет запрета на занятия чем угодно. Наука не лучше и не хуже всего остального. Это просто другой способ взаимодействия с реальностью и познанием, с другими критериями и другими задачами. И как только мы перестаем натягивать психологию на глобус науки, мы сразу же снимаем с нее лишний груз ответственности. Нам не нужно больше делать вид, что каждое исследование — это кирпичик в крепкой научной башне. Мы можем перестать перенимать те практики, которые для нас не характерны и которые не нужны нам, например, жесткие научные протоколы, как в физиологии, нейронауках, математике, физике и так далее. И психология тогда может честно заняться своим. Мифами, смыслами, переживаниями, историей, культурой, языком, индивидуацией, судьбой и прочим. Для этого не нужно притворяться наукой. И да, это не защитит нас от новых пророков, которые будут строить вокруг своих идей свои маленькие религии. Но, по крайней мере, мы будем об этом знать заранее. А значит, будем немного готовы. Что же касается новых течений, я позволю себе вспомнить еще раз известную хасидскую притчу про раби Зусю, который решил изменить мир. Но мир ведь такой большой, а Зуся такой маленький. Тогда Зуся решил изменить свой город. Но город такой большой, а Зуся такой маленький. Тогда Зуся решил изменить свою семью. Но семья у Зуси такая большая, одних детей только десяток. Так Зуся добрался до того единственного, что он в силах изменить, будучи таким маленьким, самого себя. И если мы не хотим оказаться в очередном культе или заблуждении, возможно, самый здравый путь — это начать с себя, со своих собственных иллюзий, с честности по отношению к тому, что ты на самом деле делаешь и чем занимаешься. А дальше придет и все остальное. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!